Дорогие друзья, мы продолжаем наше изучение Священного Писания Библии. Я надеюсь, ваши Библии уже открыты, и открыты они на главе 13 Евангелия от Матфея. Если у вас, слушатели дорогие, нет еще Священного Писания Библии, пожалуйста, пишите нам на радиостанцию, которую вы слушаете в этот момент, или же лично мне. Друзья, мы прочитаем стих 44 из 13 главы Евангелия от Матфея, где написано: «Еще подобное царство небесное сокровищу, скрытому на поле, которое наш человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то». Сокровище, слушатели, это Израиль. Поле есть, конечно, мир. Человек, купивший поле, есть Сын Человеческий, отдавший самого себя, чтобы искупить народ израильский. Израиль отошел от Бога и полностью погряз сегодня в этом мире. Хотя недавно он стал вновь народом, нацией, государством, имеющим свою страну, он не будет утешаться ею, пока не примет ее от Господа Иисуса Христа. Только немного израильтян живут сейчас в своей стране. Большинство же из них разбросано по всем уголкам мира. Бог не отверг, конечно, народа своего, который он наперед знал. Пророк Захария за 400 лет до Рождества Христова так пророчествует от имени Бога об этом народе. А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают о единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Мы читаем у пророка Захарии в 12 главе 10 стих. Пророк Иеремия еще раньше возвестил, что Бог сделает с Израилем перед тысячелетним царством. «И буду я найден вами, — говорит Господь, — и возвращу вас из плена, и соберу вас из всех народов и из всех мест, куда я изгнал вас, — говорит Господь, — и возвращу вас в то место, откуда переселил вас». Читаем у пророка Иеремии в 29 главе 14 стих. Подобное обещание мы находим также и в 3 стихе 106 псалма. И, конечно, много других мест Писания говорят о том, что Израиль примет Христа. Христос отдал все за искупление мира, в котором Он искупил и, конечно, Израиля. Он купил его своей кровью так само, как Он купил вас и меня. В другом месте пророк Захария говорит: «В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Откроется Христос, друзья, в Израиле». Дальше в стихах 45 и 46 этой же 13 главы Евангелия Матфея идет притча о драгоценной жемчужине. И мы читаем следующее: «Еще подобно царство небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашел одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Популярная интерпретация этой притчи говорит, что этим купцом есть грешник, а драгоценной жемчужиной есть Христос. Грешник продает все, что имеет, чтобы купить Христа. Но такого объяснения в конце ошибочно. Грешник никогда не ищет спасения. Он также не может быть этим купцом, потому что не имеет чем платить. Грешник есть мертв в грехах и преступлениях. Он не имеет ничего, что мог бы продать. А к тому же, друзья, ни Христос, ни спасение не покупаются и не продаются, чтобы их можно было как-то купить. Спасение есть дар Божий. В Евангелии от Иоанна, в 3 главе, 16 стих, мы читаем, что «так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Верная интерпретация, изъяснение этой притчи показывает нам Христа как купца. Христос оставил свой небесный дом и славу и пришел на землю, чтобы найти эту драгоценную жемчужину. Он нашел погибших грешников и умер за них, пролив свою драгоценную кровь. Он продал, отдал все, что имел, чтобы купить нас и возвратить нас Богу. Об этом говорит Павел во втором послании к Коринфянам, 8 главе, 9 стих, где говорится: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради нас, дабы вы обогатились Его нищетою». Друзья, драгоценная жемчужина – это церковь. Жемчужина – это не кристалл, подобный бриллианту. Ее нельзя раскалывать и шлифовать. Она формируется живым организмом. Маленькая песчинка попадает под раковину устрицы, и она раздражает и повреждает в том месте организм, который реагирует на это раздражение выделением жидкости, покрывающей собой инородное тело. Эта жидкость наслаивается до тех пор, пока на этом месте не сформируется красивая белая жемчужина. Христос пришел на эту землю. Он тот купец, Он увидел человека во грехе, и Он взял грех и понес его в своем теле. Инородное тело греха вторглось в Него. Христос сделался грехом ради нас. Об этом пророк Исаия говорит: «Но Он извязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Я слышал одного верующего, который сказал: «Я вошел в сердце Христа раной стрелы». Реакция Господа Иисуса к грешнику была такова, что она одевает грешника в свою одежду праведности и присоединяет его к церкви. Образование жемчужины церкви есть реакции организма, то есть Христа, к инородному телу греху. Христос убелил нас. Он омыл нас кровью Своею, говорит Слово Божие, и неоднократно. Павел говорит в послании к Ефесянам во 2 главе 10 стих: «Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Слушатели, Христос видит свою церковь как не имеющую пятна, ни порока. Он продал все, что имел, чтобы искупить церковь. Иоанн в своем первом послании, в 3 главе, 2 стих, пишет: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть». Слушатели, Христос отдал все, что имел, для искупления вас и меня. Дальше идет притча о неводе, заброшенном в море. Мы читаем от 47 до 50 стиха: «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег, и, севши хорошее, собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. Изыдут ангелы и отделят злых из среды праведных и вергнут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов». Слушатели, невод есть Евангелие. Море есть этот мир. Хорошая и плохая рыба попадает в невод. Хорошую соберут в сосуды, а плохую выбросят вон. Обратите вновь ваше внимание на то, что невод не является церковью. Конец этого мира будет переустановлением Христом Его тысячелетнего царства на земле. И вот тогда произойдет отделение спасенных от неспасенных. Друзья, если вы еще не получили спасения, оставьте все остальное. Придите ко Христу с верой, и Он даст вам спасение и жизнь вечную. Последней идет притча о хозяине. Некоторые признают ее как притчу, а другие нет. Но мы прочтем 52 стих, где говорится: «Он же сказал им, поэтому всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое». Невозрожденного человека нельзя верно научить Царству Небесному. Каково бы ни были ученые, он остается грешник. Он никогда не будет в состоянии воспринять божественные истины. Чтобы иметь ум Христов, нужно принять Христа своим Спасителем, нужно родиться к новой жизни. А без этого человек не сможет различать, что относится к миру, а что к Царству нашего Господа. Такой человек будет выносить из сокровищницы своей старое и новое, не различая, где что. Дальше мы читаем стихи 53 по 58 о возвращении Иисуса в свое Отечество. «И когда окончил Иисус притчи эти, пошел оттуда и пришел в Отечество свое, учил их в синагогах их, так что они изумлялись и говорили, откуда у него такая премудрость и силы? Не плотников ли он сын? Не его ли мать называется Мария, а братья его Яков и Иосий, и Симон и Иуда? И сестры его не все ли между нами? Откуда же у него все это?» И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем». И не совершил там многих чудес по неверию их. Возвращение Иисуса, слушатели, в Назарет показывает нам, как сильно росло и распространялось сопротивление Ему. Он был великий учитель, Он совершал чудеса, но в Назарете Его встретили как сына плотника, хотя и удивлялись всему тому, что Он делал. Господь Иисус, как вы видите, не совершил в Назарете многих чудес по неверию их. Друзья дорогие, от нашей веры, от нашей, вашей и моей веры многое-многое зависит. Особенно действия Господа по спасению грешников. Часто мы своим маловерием ограничиваем Господа в нашей среде, в церквах, в семьях и в нашей жизни. В конце концов, Иисус был отвержен в своем родном городе. Как вы поступаете с Ним? Принимаете Его, или же Он, отверженный вами, уходит от вас, как это было в то время? Подумайте об этом, дорогие слушатели. И вот мы стоим у порога 14 главы Евангелия от Матфея. Мы прочитаем первый стих, где говорится: «В то время Ирод, четвертовластник, услышал молву об Иисусе». Молва об Иисусе, друзья, распространяется, а с ней увеличивается и вражда религиозных вождей к Нему. 14 глава показывает, с какой быстротой событие приближается к своему критическому моменту. Наступает кризис. Обезглавив Иоанна Крестителя, Ирод теперь направляет свое внимание на Иисуса. Ирод очень суеверный. Он не верил в Бога, был атеистом, но в суеверии превосходил всех. Причиной его суеверия был, видимо, страх потерять царский трон. Человек, верующий в истинного Бога, никогда не будет суеверным. Неверующие же люди, подобно Ироду, очень и очень суеверны. Их суеверие лежит в основании всех их поступков, в их логике мышления. В страхе перед расплатой за свои беззакония они доходят даже до того, что начинают отрицать существование Бога. и борется со всяким его проявлением в их жизни или в жизни других. Ирода сейчас мучит страх за убийство Иоанна, и он в своем суеверии становится почти сумасшедшим. Вот до чего доводит безбожие, дорогие слушатели. Дорогие друзья, подумайте об этом и примите сегодня решение, потому что завтра будет неизвестно, что будет с вами. Друзья дорогие, желаю вам самого прекрасного, конечно, и желаю, чтобы вы присоединились и дальше к нашему изучению Священного Писания Библии. Мой адрес следующий. Это Александр Захария, почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Всего хорошего вам. До свидания.